Глава 13. У него худые все в венах, морщинах, коричневых пятнах руки. Он лежит в постели, вокруг люди. Справа седой старик, три молодые пары и шестеро детей. Слева священник и мужчина в старинном одеянии. Ренетта Ледоно осознает, в каком теле находится. В этой жизни он старуха. «О, моя дорогая!» Рене соображает, что седовласый старик, произнесший эти слова и взявший ее руку для поцелуя, ее муж. «Видишь, здесь кюре и нотариус». Человек, представившийся нотариусом, протягивает листок с надписью крупными буквами «Завещание». Рене становится понятнее, кто он, вернее, она. Он видит красиво выведенные строки. «Графиня Леонтина де Виламбрес. Замок Виламбрес, 1785 год». Дальше идет длинный список построек, земельных угодий, лошадей, ослов, кур, а также всяческих карет, плугов, предметов обстановки и столового серебра. Глаза снова пробегают список, дрожащая рука неуклюже выводит подпись, нотариус бормочет слова благодарности и исчезает. Потом подходит кюре с предложением облегчить душу исповедью. Она припадает к его уху. «Исповедуюсь в том, что много времени потратила на попытки уклониться от положенных мне по рангу светских обязанностей, всех этих балов, светских глупостей. Меня часто не хватало на мужа и детей. Отпускаю ваши грехи. Это не все. Исповедуюсь, что имела плотскую связь с садовником, ибо муж мой давно утратил мужскую силу, а я всегда сохраняла тягу к плотским утехам. И этот грех отпускаю вам. Знаете, как это не тяжко, что я вступала в связь не только с садовником, но и с конюхом, и со многими лакеями, чего не стыжусь. Почему только у мужчин должно быть право не стесняться своих побед, хотя у нас, женщин, тоже есть стремление к противоположному полу? Богу угодно, чтобы настал день, когда женщины станут равными мужчинам и тоже смогут по своему усмотрению покупать любовь, отбирая тем самым у мужчин одну из их многочисленных привилегий. Удивленный кюре покашливает, надеясь, что остальные ничего не слышали. Еще я должна сказать вам, святой отец, что презираю всех святош, верящих в суеверия, коими церковь кормит наивных и доверчивых ради своего собственного обогащения.
«Полагаю, все уже сказано», — прерывает ее священник.
Он молится на латыни, перекрывая голос старухи, потом крестит ей лоб. «Отпускаю вам ваши грехи, графиня, да пребудет ваша душа в раю». После ухода нотариуса и кюре к ней подходит граф.
«Что же, любимая, теперь самое время сказать мне, где...»
Он гладит ее по лбу.
«Что? Где?»
«Где вы зарыли ларец со слитками?»
«Знаете, Гонзага, я терпеть не могу эти упоминания вашей любви ко мне, любимая, дорогая. Мы не на конюшне».
«Прекрасно, Леонтина. Скажите нам, где ларец?»
Если не скажете, то вся семья лишится родового достояния. По словам врача, вам остались считанные часы.
Отчасти это наследство, оставленное мне родителями. А они, если вы не забыли, Гонзага, в конце жизни относились к вам неодобрительно. Передать эти деньги вам значило бы проявить неуважение к ним.
Речь не об одном мне, любимая. Есть еще дети. Дети мои, скажите вашей матери и бабушке, как она вам дорога.
Подходит старший сын. Ну же, матушка, говорите, произносит он с угрозой.
Известно, что ларец где-то в парке, за замком, но где? У озера? В лесу?
Где золото, мадам? Пристают внуки. Где слитки? Мы хотели бы на них взглянуть. Итак, вы собрались здесь вокруг меня только из-за наследства, как стервятники, дожидающиеся, пока зверь сдохнет, чтобы разорвать его на части.
Для нас позор, что вы можете так думать, дражайшая супруга. Матушка!
Мадам!
Все пытаются схватить ее за руку, но она всех отталкивает.
Такими вы мне отвратительны! Ваша любовь ко мне — лицемерие!
Леонтина разглядывает свое семейство. Все притворяются, будто ничего не слышали, и продолжают подлизываться.
— Ну же скажи, любимая, где сокровище? — Где сокровище, матушка?
— Где сокровище, мадам?
— Марсу,
— бормочет графиня.
— Марсу?
— Это название коммуны, где спрятан ларец?
— Марсу? Это какое-то диалектное словечко.
А, по-моему, это латынь. Надо вернуть священника. Вдруг он поймет. Старуха с трудом приподнимает голову.
— Позовите горничную, мне надо облегчиться.
Прибежавшая горничная помогает ей добраться до чулана, где стоит кресло с дыркой и таз. Графиня закрывает дверь и самостоятельно справляет нужду. К удивлению Рене, когда она молчит, ему доступны ее мысли.
Дурак на дураке, делают вид, что меня любят, но я-то их не люблю, а презираю, ненавижу. Лучше лишить их моих денег, чем отдать на таких условиях. Лучше уж так, я заранее смеюсь, представляя, как они раскапывают все имение. А я зарыла ларец под большим дубом в глубине парка в левой его части.
Потом из туалета доносится ее вопль.
«Марсо!»
Она шлепается на пол. В коридоре слышны шаги. Родные находят ее безжизненное тело. Душа старухи покидает бренную телесную оболочку и образует эктоплазму, полностью повторяющую видом бывшее тело. Дух Леонтины видит дух Рене и удивленно щурится.
«Вы кто, черт возьми?»
Учитель истории застигнут врасплох.
— Я тот, то есть я... В общем, однажды в будущем вы станете мной. Что вы здесь делаете именно сейчас? Надеюсь, вы-то хоть не охотитесь за моими слитками?
— Я нет, я... То есть вы... Но душу Леонтины влечет далекий свет, и она отправляется туда, откуда он льется. Все ее семейство тем временем кричит, вопит, рыдает, тряся ее опустевшую телесную скорлупу. За спиной у учителя истории появляется дверь. Он выходит в нее, попадает в коридор, доходит до двери под номером 112. Открыв ее, он поднимается по лестнице на женский голос, звучащий все громче. 4, 3, 2, 1, 0. Открывайте глаза, мсье Толедано. Сухой щелчок пальцами.